говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари отверг призывы отказаться от должности главы нового коалиционного правительства. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранены около 20 человек. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари не оставляет намерений возглавить новое коалиционное правительство. Против его кандидатуры выступают сунниты и курды, заявляющие, что он не способен обеспечить национальное единство и безопасность в стране. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джафари отверг все призывы добровольно отказаться от притязаний на пост премьера. Кабинет в Ираке не удается сформировать с декабря, когда в стране состоялись парламентские выборы. Госдепартамент США предупредил американских граждан, путешествующих в Россию, об угрозе террористических атак. В заявлении Госдепартамента говорится, что никакой определенной информации о готовящихся терактах у него нет. Но американцы наравне с другими гражданами подвергаются в России риску. До этого Госдепартамент предостерегал американцев от поездок на Северный Кавказ. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что США, судя по всему, не готовы к прямым переговорам с Тегераном об иранской ядерной программе. Это заявление Штайнмайер сделал во вторник вечером после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс. США и ЕС подозревают, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Иранские власти отрицают это. Не настаивают на своем праве продолжать ядерные разработки. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Это заявление прозвучало во вторник после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе.
Сказал глава иранского МИДа. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о коалиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности главы правительства Израиля и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт заявил на совместной с лидером рабочей партии Авода Амиром Перецем пресс-конференции в Иерусалиме, что представители обеих партий вскоре начнут переговоры о создании коалиционного правительства. Лидер Авода Амир Перец сообщил, что в ходе переговоров с Ольмертом им удалось преодолеть существующие разногласия. Ранее Перец объявил о намерении сформировать и возглавить коалицию без Кадимы. Для создания правительства Ольмерту придется привлечь и другие партии в качестве младших партнеров коалиции. Эхуд Ольмерт встретился также с председателем партии Ликуд Биньямином Нетаньяху и предложил ему войти в коалиционное правительство. Нетаньяху пообещал дать ответ в ближайшие дни. В отличие от Переца, Биньямин Нетаньяху – ярый противник плана одностороннего размежевания Ольмерта, который предполагает освобождение части оккупированных Израилем палестинских территорий и определение границ государства в одностороннем порядке. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже акции протеста закончились со столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. Оказалось, нарушена работа общественного транспорта. Многие учебные заведения были закрыты.
Радио «Свобода». Новости.
На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, нарушивших границу. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Два иностранца, один гражданин США, другой Великобритании, вышли из города Уэльса, что в штате Аляска, и пересекли государственную границу России в районе поселка Ойленд на Чукотке. Пограничники вместе с сотрудниками добровольной народной дружины задержали нарушителей и доставили на пограничную заставу. Как сообщили в Центре общественных связей Северо-Восточного погрануправления, задержанные при себе имели коммерческие визы на въезд в Россию, средства спутников спутниковой связи, спутниковый навигатор типа GPS, а также подробную топографическую карту на английском языке и пистолет Colt Magnum 44-го калибра с патронами. Как говорят пограничники, задержанные сообщили, что они являются путешественниками и совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию. И, пересекая границу Российской Федерации, планировали прибыть в поселок Проведение для прохождения пограничного и таможенного контроля. А в районе поселка Уэлен оказались в связи с неблагоприятными погодными условиями, где и были задержаны. В настоящее время оба нарушителя находятся в поселке Лаврентия, проводится разбирательство. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил готовность закупать в России истребители, поскольку США отказались продать запчасти к имеющимся у Венесуэлы на вооружение американским истребителям F-16.
Россия предложила, и сегодня я говорю, повторяю еще более твердо и определенно, что мы готовы купить российские самолеты, чтобы они защищали наше небо.
Сказал Уго Чавес. Венесуэла уже закупила у России 33 военных вертолета и 100 тысяч единиц стрелкового оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уйдет в отставку, как только соберется новый парламент. Он объявил об этом во вторник. 2 апреля в Таиланде прошли парламентские выборы, которые оппозиция бойкотировала. Таксин утверждал, что одержал на них победу. Премьеру пришлось назначить досрочные выборы из-за бурных протестов оппозиции, которые обвиняют его и членов его семьи в коррупции. Напомню основные новости к этому часу. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари отверг призывы отказаться от должности главы нового коалиционного правительства. В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранено около 20 человек.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве плюс 5, плюс 7 без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. В Петербурге днем дождь плюс 5, плюс 7 градусов. На северо-западе России осадки в виде дождя и мокрого снега. Средняя температура около 8 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – жилищно-коммунальная реформа. Есть ли в Петербурге рынок управления жилищным фондом? По мнению некоторых частных управляющих компаний, власть не дает им работать, создавая в этой области государственную монополию. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Не все врачи радужно оценивают национальный проект «Здоровье». Академик Андрей Воробьев, министр здравоохранения России в 1992-93 годах, считает, что строительство новых федеральных центров никому не нужно. Нужно лучше снабжать лекарствами имеющиеся. С ним беседует Ольга Беклемищева.
Андрей Иванович, сейчас стартовал национальный президентский проект «Здоровье». Предполагается потратить почти 80 миллиардов рублей на первичное звено в здравоохранении, в том числе и на дорогостоящие виды лечения. Вот, Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, во-первых, этот подход, что сначала надо укрепить первичное звено, во-вторых, как вы оцениваете те усилия, которые предполагаются предпринимать для улучшения оказания дорогостоящей помощи?
Во-первых, я бы попросил быть всех очень точными в прочтении документов, которые легли в основу этих пожеланий. Было выступление президента Путина 5 сентября 2005 года. Там достаточно четко сказано, что положение здравоохранения отчаянное, что нужны, безусловно, не говорильня, он там употребляет слово «бодяга» и правильно употребляет, а нужно переходить к конкретным шагам. При том, что Путин, не здравоохраненческие чиновники, а президент страны, расставляет эти приоритеты. Это, конечно, и травматизм, безусловно, на втором месте онкология и так далее. Там сказано, что надо укреплять первичное звено. Там не сказано, что надо начинать с первичного звена. И не могло быть сказано. Но что главное, это конкретные шаги по улучшению здравоохранения, немедленные. Есть ли для этого условия? Абсолютно все эти условия существуют. Только надо начинать не со строительства новых центров. У нас этих центров достаточно. А нужно обеспечивать те центры, которые есть, и онкологические, и кардиологические. Вот надо покупать стенты, это своеобразные протезы для коронарных артерий, и люди будут жить. Надо обеспечивать лечение опухолей, и я называю опухолей системы крови, где произошел невероятный взрыв успехов, надо покупать эти лекарства за счет государства. Сами граждане не могут купить эти деньги, они им, ну, недоступны. Это же делает весь мир.
С академиком Андреем Воробьевым беседовала Ольга Беклемищева. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Известная калининградская оппозиционная газета «Новые колеса» рассказывает об отношении местных властей к дедовщине в армии. В ракетной части под Черняховском жертвой неуставных отношений стал рядовой Сергей Сазонов. Старослужащие регулярно вымогали у него деньги, а под Новый год младший сержант избил солдата железной дужкой от кровати, после чего Сергей попал в госпиталь с травмой позвоночника. Командиры не приняли никаких мер и лишь приказали солдату молчать. Тем временем в подразделении побывал губернатор Калининградской области Георгий Боус, который, как сообщает пресс-служба областного правительства, остался доволен отношением людей в погонах к своему делу. Есть и дисциплина, и высокий воинский дух. Цитирую слова губернатора, калининградская газета «Новые колеса». Сардинелла дойдет до Страсбурга. Заголовок в северодвинской газете «Корабельная сторона». Несколько лет назад экипаж траулера «Сардинелла», принадлежащего рыболовной компании «Бриз», был брошен работодателями в Африке без средств к существованию. В 2003 году моряки при содействии общественных организаций сумели вернуться домой, но добиться выплаты заработной платы и компенсации за моральный ущерб им так и не удалось. Водная транспортная прокуратура неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела. В настоящее время моряки судна «Сардинелла» при участии профсоюза направили жалобу в Европейский суд по правам человека, пишет северодвинская газета «Корабельная сторона». Архангельская областная газета «Рубеж» пытается привлечь внимание к проблеме финансирования образования в Мезенском районе области. Свыше 6,5 миллионов рублей, выделенных в минувшем году на образование, так и не дошли до местных школ. Между тем, этих денег хватило бы на капитальный ремонт всех сельских общеобразовательных учреждений района. Издание напоминает также, что финансирование районных детских учреждений уже второе десятилетие проводится по остаточному принципу. «Наше будущее живет на крохе с барского стола чиновников», заключает Архангельская областная газета «Рубеж».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Реформа ЖКХ в Петербурге все чаще выливается в противостояние домовых комитетов с городскими властями. Ассоциация домовых комитетов считает, что городская администрация перекладывает ответственность за изношенные инженерные сети и разрушающиеся дома на товарищество собственников жилья. Специалисты считают, что если ситуация не изменится, в городе уже осенью могут начаться выступления недовольных, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге зарегистрировано более 1500 домкомов. Эти домкомы объединились в ассоциацию, третий съезд, который принял резолюцию, где сформулирован целый ряд претензий городской администрации. Главные из них касаются замены старых труб по нормам госстроя, давно отслуживших свой срок, повышения квартплаты, которую участники домкомов считают неправомерным, если оно выше 9% в год, то есть запланированной инфляции. Кроме того, члены домкомов считают, что город и ТСЖ должны подписать договор об устранении в течение 5 лет всех предшествующих недоремонтов, и только после этого собственникам жилья может быть передана ответственность за дом. Впрочем, даже когда эта ответственность давно на них лежит, как в случае с жилищно-строительными кооперативами, проблем очень много, говорит бывший председатель ЖСК номер 465 Елена Туркевич.
Наш дом оказался банкротом, очень большие долги были. Старый председатель определил нас в управляющую компанию «Стакс». Ну, мы начинали работать с жильцами, пошли проплаты, погашали долг ГУПТЭКу. Нам управляющая компания помогла, и поэтому нас уже в октябре подключили, наконец, и горячей воде, и отопления, а так у нас полгода не было. Раньше мы при жилконторе были, они не очень хорошо обслуживали. Сантехники, когда их вызывали, это было ужасно. Надо какой-то средний вариант. Когда на самообслуживании без управляющей компании, это, конечно, дешевле, но он в какую мы яму попали.
Хорошо бы с коммунальными компаниями заключать договор напрямую, говорит депутат Госдумы Петр Шелищ.
Это во многом упрощает ситуацию и не делает ТСЖ или ЖСК ответственной перед нами за недостаточное количество полученного тепла, за недошедшую воду, за счета чрезмерные, потому что сегодня все претензии мы должны обращать ТСЖ, а нет отношения с Гортеком или водоканалом, что ставит в очень сложное положение, с налогами там дополнительная накрутка получается.
Лидер ассоциации ТСЖ Сергей Андреев считает, что если эти проблемы не будут решаться, и если осенью квартплата вырастет, могут начаться демонстрации и митинги протеста.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранено около 20 человек, десятки задержаны. Манифестанты требовали отменить новый закон о трудоустройстве молодежи. «Газпром» намерен с будущего года повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Ибрагим Аль-Джаафари отверг призывы отказаться от должности главы коалиционного правительства. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс иранскую ядерную программу. В Израиле партии Кадима и Авода договорились о создании коалиции. Будущий кабинет возглавит лидер Кадимы Эхуд Альмерт. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку после длительного политического кризиса в стране. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14:00 эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Молитвы за убийц», роман «Антиутопия» Роберта Феррино, дискуссия об устройстве литературного канона, фильм Майкла Винтерботтема «Тристрам Шенди», репортаж «Звезды балета в Нью-Йорке». Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии председатель Совета ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин и пресс-атташе ООО «Питер Дусман» Генрих Кен. Есть ли в Петербурге рынок частного управления жилищным фондом и как идет реформа жилищно-коммунального хозяйства в Петербурге? Об этом мы поговорим прямо сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, начнем, наверное, с некой прояснения ситуации. Началась когда у нас в городе жилищно-коммунальная реформа? Идет ли она, по вашему мнению, и каким образом, если
реформа
это так?
Реформа началась более 10 лет назад, еще с обещаний построить жилье каждой квартире, насколько я помню, это в момент перестройки, даже более 10 лет назад, да? А более существенные шаги были предприняты после вступления в силу нового жилищного кодекса, более года назад это уже. На сегодняшний день рынок частных управляющих компаний существует, он есть, конечно, он переживает определенные трудности, но все с чего-то нужно начинать. Конечно, есть и самоуправление, есть способы, когда жильцы пытаются взять управление в свои руки, это так называемые товарищи собственников жилья, но, на мой взгляд, будущее именно за профессионалами и предыдущие вот респонденты, они это подтверждают.
Ну вот вы говорите, что уже 10 лет, да, идет реформа, а что вот на взгляд обывателя... Реформа вообще не идет, на взгляд многих, кстати, людей, потому что идет она, если идет, очень трудно, и, ну, мягко говоря, ну, не 10 лет, но, может быть, последние там, год, два, три, что-то делается.
Ну, видите ли, как правило, обыватели, они видят реформу, когда чувствуют повышение квартирной платы. Ну, и начинает с ней бороться. Она вызывает неприятие. На мой взгляд, нужно бороться сегодня не с повышением квартирной платы, а с той системой социальной защиты, которая существует. За услуги надо платить столько, сколько она стоит. Но государство, как гарант защиты конституционных прав граждан, оно должно обеспечить нормальное существование граждан всех и давать деньги, если это необходимо, тому, кто в них нуждается, чтобы не плодить нищенство. А чтобы не плодить нищие предприятия, которые не могут оказывать услуги на должном уровне, нужно, чтобы за эти услуги эти предприятия получили столько, сколько они стоят. И тогда не будет пьяного сантехника или дворника в виде бомжа на улице.
Генрих, вот ваша компания, Питер Дусман, вообще громко очень заявила о себе, как о крупной компании, которая будет частной компанией, управляющей жильем. Было время, когда, там, я не знаю, ни один день не обходился без новостей за и против вашего прихода на рынок Петербурга. Вот какова сейчас ситуация, насколько успешно продвигается работа ваша? Вы взяли несколько кварталов в управлении, насколько это известно было. Что сейчас происходит?
Значит, нужно сказать, начнем с конца. Прежде всего, мы доказали, что частная управляющая компания, именно частная управляющая компания, немецкая, иностранная компания, на рынке в Петербурге, в частности в России, работать может. Что бы ни говорили, мы работаем и не собираемся отсюда уходить. То есть это самое главное, я считаю. Значит, да, мы действительно сейчас продолжаем обслуживать квартал, так называемый микрорайон Коломна в Адмиралтейском районе. Сейчас так называемый 12-й микрорайон во Фрунзенском районе. Вот, и начали работу в Петроградском и Василеостровском районе. То есть вот первые дома в Петроградском районе и в Василеостровском районе. Сейчас пока по одному дому, но ждем, что картина будет разворачиваться таким образом, что последующие дома, они как бы к ним присоединятся. Вот, то есть компания, вот несмотря, да, действительно было очень много новостей, связанных с компанией, вот, прежде всего, как я считаю, что, значит, возникали в основном социальные люди активные, боялись, что вот придут немцы, нас выселят, дома вывезут в Германию, то есть такие слухи по городу тоже ходили, вот, ну, в общем, дома стоят на месте, вот, жители довольны. Так что вот таким вот образом развивается ситуация. И в какой-то степени показательно, значит, у нас постоянно компания «Дусман» осуществляет обратную связь. Значит, мы проводили год назад опрос населения на начало нашей работы, скажем, на 2005 год, 1 марта. Порядка 13% были удовлетворены вообще коммунальным обслуживанием, да. На сегодняшний день порядка там 78% удовлетворены коммунальным обслуживанием. Это всего-навсего за год. Вот мы всегда забываем в России о понятии «время», да. Значит, полноценного рынка ЖКХ всего-навсего год или два года назад его не существовало. То есть вот вообще реформа ЖКХ – это разрушение государственной монополии. И только-только сейчас пошли как бы вот первые результаты, первые подвижки. Да? То есть появляются новые управляющие компании, какие-то управляющие компании уходят с рынка. Да? Вот мы, скажем, по Адмиралтейскому району, очень показательный момент. Вот как только компания «Дусман» заработал в Адмиралтейском районе, так государственные компании «Жилкомсервисы», они в своем обслуживании стали подтягиваться, что называется. Вот и все. А это всего-навсего за год.
Евгений Пургин, председатель Совета Ассоциации управляющих эксплуатационных организаций. В жилищной сфере вам вопрос. Вот ваши организации, которые входят в эту ассоциацию, чем они занимаются, насколько успешно они этим занимаются? Я вот, честно говоря, не верю, что в России, где чиновник вообще всесилен и всемогущ, что-то можно делать без связки, так скажем, да, с государственной машиной. Есть ли какие-то серьезные претензии к этому? И действительно ли, по вашему мнению, частный рынок развивается, и этот процесс уже не остановить? Я имею в виду в сфере ЖКХ, конечно.
Ну, действительно, работать очень трудно. В нашу ассоциацию входит 16 компаний, которые занимаются и управлением жилищным фондом, и эксплуатацией. Работать действительно тяжело, потому что, как принято у нас в России, чиновник, он всегда хочет что-то поиметь. И управляя, имея под рукой денежные потоки, которые он может пилить, делить и так далее, чиновник понимает, что, построив рынок, эта возможность от него уйдет. И, естественно, он хочет как можно дольше продержаться у руля этих денежных потоков. Поэтому, конечно, сейчас опасность создания какой-то монополии, мы считаем, еще существует, но рынок идет вперед, частные компании развиваются, каждый день возникают новые, появляются новые частные компании, которые хотят заниматься на этом рынке, хотят работать. И я думаю, что этот процесс уже не остановить. Чиновник вряд ли удастся победить в этой борьбе, но борьба очень тяжелая. Можно привести много различных примеров и опасностей, которые сейчас еще существуют. Ну, например, на сегодня мы считаем очень существенным фактом то, что пока еще продолжает существовать непрозрачность рынка. Частные компании, когда выходят на этот рынок, они не могут четко понять, сколько же денег вращается на этом рынке, сколько они будут иметь за свои услуги, потому что одни деньги получают товарищество собственников жилья или управляющие компании, и совсем другие деньги получают государственные предприятия. Существует неравенство между частными и государственными предприятиями. То есть существует возможность косвенного субсидирования государственных предприятий. Например, помещения, в которых находятся госпредприятия, они все у них используются бесплатно. Наши предприятия, входящие в ассоциацию, вынуждены платить, причем совсем недавно были отменены все льготные коэффициенты, и мы платим полным рублем. И таким образом, если сравнивать условия работы частников и государственных предприятий, они пока еще не равны, и это вызывает опасения у нас.
Я прошу прощения заранее за, наверное, наивный вопрос, но все-таки, вот я живу, например, ну, грубо говоря, в районе Лиговского проспекта, где достаточно сложная ситуация в ЖКХ. Что значит, если я захочу взять себе частную управляющую компанию? Что я должен сделать и каким образом это произойдет? То есть ко мне будет приходить там в униформе какой-то сияющей улыбкой сантехник и делать все, а я ему буду платить деньги так же, да, вот по этим квитанциям там.
Все зависит от вас. Если вы хотите, чтобы к вам приходил сантехник в униформе, то, соответственно, вы должны выбрать такую управляющую компанию и договориться с ней о стоимости услуг такой, чтобы эта стоимость покрывала расходы на сантехника в приличной форме одежды с хорошим инструментом и, может быть, даже с высшим образованием. Если вы хотите платить столько же, сколько сейчас платите, то вряд ли возможно существенно поднять качество обслуживания вашего дома. Потому что каждый дом, он индивидуален. И не факт, вот вы живете на Лиговском проспекте, я уверен, что этот дом старый, он требует повышенных затрат. Сегодня еще существует такая проблема, как перекрестное финансирование в жилищной системе. То есть доходные дома, дома, от которых доход побольше, которые в лучшем состоянии, которые требуют меньших затрат, они фактически субсидируют дома, находящихся в аварийном состоянии, которые требуют повышенных затрат. Это неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд, жильцы должны платить в каждом доме столько, сколько требует дом. А государство должно им субсидировать деньги напрямую каждому Иванову, Петрову, Сидорову. Не так, как у нас сейчас происходит. На какие-то аналитические счета деньги приходят, сколько приходят, и всем поровну. А персонально, если у тебя низкие доходы, получи побольше. Если у тебя высокие доходы, получи поменьше, а может быть вообще не получи. Но если каждый будет платить столько, сколько требует их дом, будет понятно, на что дом существует. Система будет прозрачной и легко будет отчитываться управляющей компанией.
Какая-то утопическая все-таки.
Нет, это не утопическая, весь мир так живет, понимаете? Нужно построить систему.
Я имею в виду для России.
Для России не утопическая, это возможно. У нас есть дома, которые согласились платить больше. Их показывают по телевизору, их показывают цветы на лестницах. Они есть, но они платят чуть больше.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Также во второй части программы мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Она обсуждает механизмы ценовой политики «Газпрома» по отношению к бывшим союзным республикам. Участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубунов и корреспондент газеты «Коммерсант» Наталья Гриб. Ведет программу Виталий Портников. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари заявил, что не оставит намерения возглавить новое коалиционное правительство. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джафари отверг призывы отказаться от должности ради выхода из тупика, в который зашли переговоры о формировании правительства. Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В официальном заявлении говорится о повышенной вероятности террористических атак, жертвами которых могут стать и американцы. «Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое, сообщил заместитель главы правления «Газпрома» Александр Рязанов. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что США, судя по всему, не готовы к прямым переговорам с Тегераном об иранской ядерной программе. Это заявление Штайнмайер сделал во вторник вечером после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Будущий кабинет возглавит лидер Кадимы Эхуд Ольмерт. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку после длительного политического кризиса в стране. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Об этом заявил в Пекине главный координатор ООН по борьбе с этой болезнью Дэвид Набарро.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Юристы, осуществляющие бесплатное круглосуточное правовое консультирование граждан по горячей линии по правам человека, приняли решение продолжить свою работу, несмотря на то, что финансовые возможности фонда «Общественный вердикт» пострадали из-за ареста 17 марта счетов благотворительной организации «Открытая Россия». Юристы проекта Северо-Западного федерального округа намерены продолжить консультации в апреле-мае этого года за счет личных средств. Проект «Горячая линия по правам человека» работает с июля 2004 года. За это время профессиональную правовую помощь получили более 25 тысяч человек. Правительство Мурманской области выступило против отмены лицензирования строительных компаний и заявило о поддержке строительных фирм, имеющих лицензии. Также областные власти не собираются согласовывать решение федерального центра об отмене лицензий. По мнению губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, нельзя допускать к строительству организации, не имеющие соответствующей квалификации, поскольку строители возводят сооружения, где будут находиться люди. Калининградские журналисты теперь не будут иметь возможности присутствовать на заседаниях областной думы 4-го созыва. Причина в увеличении количества депутатов с 32 до 40 человек, в результате чего в зале заседания были установлены дополнительные кресла, где раньше сидели корреспонденты. Учитывая небольшие размеры зала, было принято решение организовать для средств массовой информации видео-аудио-трансляцию на первом этаже думы. Телекомпания имеет право снимать только первые 10 минут после начала заседания народных избранников. Проблема национальных конфликтов может стать актуальна в республике Коми. По информации председателя Коми правозащитной организации «Мемориал» Игоря Сажина, учителя сыктывкарских школ уже сообщали о том, что скинхеды избивают детей, принуждая вступать их в свои ряды. Идеологию фашизма у молодежи формирует незарегистрированная общественная организация «Союз национального возрождения». По мнению правозащитника, сегодня проблему еще можно решить малыми силами, но завтра будет поздно и придется создавать отряд для борьбы со скинхедами. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении редактора газеты «Русская Вече» Павла Иванова. По данным прокуратуры, поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, содержащиеся в 5 номерах газеты, а также в выпущенной листовке, где эксперты-лингвисты Петербургского института истории Российской академии наук выявили публикации, возбуждающие национальную и религиозную вражду, а в листовке нашли призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти. Напомним, что Павел Иванов уже осужден за возбуждение при помощи редактируемой им газеты национальной, расовой или религиозной вражды. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы деятельность частных управляющих компаний, их взаимоотношения с властями, жилищно-коммунальная реформа. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы нашим гостям или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Кто должен управлять хозяйством в вашем доме, частные компании или государственная организация? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Мне все равно, кто, лишь бы кто-то занимался, кто бы это обеспечивал. У нас была экстренная ситуация с какими-то водопроводными делами. Выходили мы на частные какие-то фирмы. Частные сделали, в конце концов. После них некоторая разруха была. Но люди остаются людьми, они не перерождаются от того, что они перешли из государственного сектора в частный.
Наверное, все-таки частным, если это будет их бизнес, будет приносить им прибыль, а мы, соответственно, будем являться их клиентами, а не просителями, как до сих пор. Сейчас нет ощущений изменений никаких вообще. Такой бюрократический аппарат работает, как огромная машина с большим количеством ненужных шестеренок.
Трудно сказать. Вот у нас ЖЭК. Я вызвала водопроводчика, а мне уже месяц нет в туалете воды. Так и нет.
На мой взгляд, должно быть заинтересованное лицо, проживающее непосредственно в этом доме. Он, наверное, все-таки наиболее заинтересован в том, чтобы было дешевле, было качественнее. У нас пока нету в доме ТЦЖ, у нас дом неоднородный. Хотя сейчас, вот, если честно, у нас стало лучше. Может быть, потому что боятся, что мы что-то образуем.
Нас убирает мужчина, подъезд моет. Двери домофонами ставят именно вот в нашем доме. Вообще квартиры приватизированы и пустили в частные руки, чтобы занимались сами жильцы.
Жильцы вообще-то бы решили сами, избрали бы частную компанию. Я думаю, что это было бы лучше. Просто инертность наших людей, в основном жильцов, что не хочется никуда ходить. Даже кто-то организует эти собрания, поддержку вот этих частных компаний, то люди так пассивно относятся, и решения нет.
Мне совершенно безразлично, государственные они или частные. Если они будут хорошо относиться к людям и будут предоставлять целый набор услуг, то пусть это будет. По нашему дому у меня такое впечатление, что если мы сами жильцы не сложимся и не сделаем чего-то, мы сами за свои деньги красили подъезд, мы сами за свои деньги собираем, чтобы поставить домофон, мы все делаем сами.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто должен управлять хозяйством в вашем доме, частные компании или государственная организация.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях председатель Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин и пресс-атташе ООО «Питер Дусман» Генрих Кен. Мы продолжаем нашу беседу. Вот, послушав опрос, сразу же возникает ассоциация со словами профессора Преображенского, да, о разрухах. За разрухи в головах. Как это, может быть, прокомментировать можно вот этот опрос?
Ну, значит, можно я... Вот мне понравилось, на самом деле, два высказывания. Одна, значит, вот то, что женщина говорила о том, что вот мы все делаем сами. Да? А, собственно говоря, а кто должен делать? Вот мне кажется, что в нашей стране сыграли одну очень злую шутку. Шутка эта называется «приватизация». Я очень хорошо знаю, скажем, положение дел в Германии. В Восточной Германии не было приватизировано ни одного квадратного метра жилья. Это социалистическая страна, где государство построило, да? Но вместе с тем, то есть там за какие-то иногда символические деньги, но это было продано. Про что я говорю? Я говорю про то, что у нас нету до сих пор вот в жилищной сфере, ну, кроме тех людей, которые купили свои квартиры, а таких минимум, даже в городе Санкт-Петербурге, у нас квартиры дали. И люди воспринимают как некую такую игрушку, да, что человек он не ощущает себя собственником. Человек, скажем, если приобретает машину, ему никто ничего не должен. Он ремонтирует ее и обслуживает за свой счет. Точно так же и с квартирой. Да, это частная собственность. Надо забыть о том, что если ты стал частным собственником, то надо забыть о том, что ты должен требовать. Ты должен сам заботиться о своей частной собственности. Возможно, это жестоко, да? Но это вопрос уже скорее социальный. Я прекрасно понимаю, что, скажем, одно дело работающий человек, да, одно дело бабушка-пенсионерка, вот, о которой так любят говорить и на которую так любят ссылаться все. Вот. Но это уже вопрос социальный. Это вопрос социальных гарантий государства. То есть, если ты частный собственник, то будь добр. Вот. И второй момент, значит, в вопросе. Мне понравился мужчина, который сказал о том, что при наличии частных управляющих компаний, значит, человек превращается в клиента, а не в просителя. Это вот до перерыва мы беседовали, значит, вот вы там задавали вопрос про улыбающегося сантехника. Вот. Вот это, скорее всего, и ответ, собственно говоря, на вопрос, да, что частная компания, в частной компании вы превращаетесь из просителя, вы превращаетесь в клиента. Это две разные вещи. Вы заплатили деньги, да, вы можете потребовать там определенного уровня услуг, определенного уровня сервиса.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, да, сорвался звонок. Продолжим.
Я могу сказать,
да,
следующее, что сейчас уже смотреть в прошлое, правильно была сделана приватизация или неправильно, уже не стоит, надо идти вперед. И прежде всего нужно понять, что то государство, которое раньше управляло вашим жилищным фондом, его уже нет, уже новая страна. И сегодня нужно решать проблемы, которые сложились. И прежде всего это должны решать сами собственники. Не надо очень надеяться на государство. У государства не хватит денег, чтобы привести весь жилищный фонд в нормальное состояние. И практика показывает, что те дома, которые соглашаются с нашими предложениями наших частных управляющих компаний и понимают, что только за счет их собственных средств дом можно привести в порядок, они содержатся в очень хорошем состоянии. Вот в самом начале нашей передачи прозвучал репортаж об одном из ЖСК, который был доведен до банкротства. Этот ЖСК, когда пришел к нам, обратился за помощью, мы им разъяснили, что мы можем привести ваш дом в порядок и восстановить экономическую независимость, но это будет сделано за счет ваших средств. Мы сначала прокредитуем, дадим вам денег, но вы нам отдадите их в течение определенного срока. И жильцы поверили, через год обстановка в доме резко поменялась. Дом нормально обслуживается, нормально платит, нормально эксплуатируется с теплом, водой и светом.
Но все-таки не могу не сказать, что в Петербурге масса домов, где на подъезд там 2-3 квартиры, которые хотят и могут платить деньги, и там, не знаю, 10 квартир, которые платить не хотят и не будут. Вот как быть с такими домами, где есть коммунальные квартиры, где люди живут... алкоголики, социально неблагополучные люди.
Конечно, нельзя уходить от понимания того, что у нас есть разные слои населения. Дело в том, что мы привыкли всегда исторически, что мы платим что-то за квартиру и не знаем, сколько платим. Платим совсем немножко. Сколько получали эксплуатирующие организации, непонятно. И сложилась такая система, что проблема социальной защиты населения легла на плечи эксплуатирующих организаций, которые недополучали деньги, которые непонятно как финансировались и поэтому не могли экономически просто содержать нормальный жилищный фонд. Эту систему надо в корне ломать. До сих пор мы ее не можем сломать. Нужно менять систему социальной защиты. Обеспечить социальную защиту напрямую каждому гражданину. Но гражданин должен платить за свои услуги полностью. Вот недавно прошла монетизация льгот по транспорту, да? Вы видите, что сейчас борются за рынок на этом участке, да? Транспортники хотят работать, потому что услуги стали оплачиваться полностью. Перестали работать эти черные схемы, скрытые схемы финансирования государственных предприятий, да? Вышел частник,
И здесь в жилищную систему выйдет частник, если схема будет прозрачная, но ее надо построить, и чем быстрее это будет сделано, тем быстрее будет рынок.
Перед новостями мы послушаем, попытаемся послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, к сожалению. Опять нет, у нас есть полминутки. Генрих, может быть, у вас есть на этот счет мнение вот о том, о чем говорил сейчас ваш коллега.
Да нет, я думаю, что какого-то мнения особого такого не будет. Вот. Ну, я еще раз говорю, что мы работаем в Адмиралтейском районе, у нас есть всякие разные квартиры, да, большинство квартир коммунальных, вот, но, может быть, в силу того, что мы нормально обслуживаем, да, у нас каких-то особых проблем по оплате коммунальных платежей, вот, у нас нету. Вот у компании «Дусман» таких проблем глобальных нету.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранено около 20 человек, десятки задержаны. Манифестанты требовали отменить новый закон о трудоустройстве молодежи. «Газпром» намерен с будущего года повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Ибрагим Аль-Джаафари отверг призывы отказаться от должности главы коалиционного правительства. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудил в Вашингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс иранскую ядерную программу. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с председателем Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгением Пургиным и пресс-атташе ООО «Питер Дусман» Генрихом Кеном. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Еще раз попытаемся принять телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Ленинградец Сергей, пожалуйста, такой вопрос у меня. Как считаете, чтобы все поставить на свои места? Партия «Единая Россия» находится среди сторонников этой идеи передать эксплуатирующие, значит, функции частным лицам? Или наоборот? Потому что как вот у нас сейчас трамвайчик по кусочку на Московском проспекте откусывают, как собачки хвостик по частям. И чем бы занимались ваши собеседники?
К сожалению, чем бы занимались. Финал был, по-моему, как раз интересный. Вопросы, да.
Но я хочу сказать, что сейчас население постепенно привыкает к частным компаниям, и мнения меняются. Мы так же, как и компания «Питер Дусман», проводим опрос общественного мнения в домах, которых обслуживаем. И видно, что мнение о частной компании, у нашей компании, которая недавно приняла управление жилой фонд во Фрунзенском районе, оно меняется каждую неделю. Сначала это был негатив, потому что наши граждане, наши жильцы, они привыкли к тому, что реформы, они только отягощают жизнь наших граждан. На сегодняшний день вес в сторону частной компании он резко изменился, то есть более мнение стало более положительным, и население в большинстве своем принимает частную компанию и готово с ней работать. И хочется процитировать классика, что сегодня не надо бояться человека с ружьем, то есть частную компанию, надо наоборот активнее с ней сотрудничать, потому что частные компании, за ними будущее, у них и мотивация персонала построена на то, чтобы развивать свою компанию, и жилец у них не просто человек, который отягощает работу, а это их клиент, это их кормилец. И я считаю, что сдвиги положительные есть.
Но сейчас, насколько я понимаю, частные компании рекомендуются властями городскими. То есть люди пока в большинстве своем сами никого не выбирают. Им, не буду говорить, конечно, навязывают, но речь идет, наверное, все-таки о каком-то руководстве сверху. Или я не прав?
Нет, вы... Если... Я думаю, вы не правы, потому что... Мы не привыкли работать на рынке. Рынка не было. Не было конкуренции, не было пиар-работы, не было рекламной работы компании. И население сегодня воспринимает работу частных компаний, когда она приходит и предлагает себя, как что-то навязывание сверху. Это не так. Частные компании, они сами работают. Они понимают, что жилец сегодня, он пассивен. Он не будет, не встанет утром и не побежит в частную компанию и не скажет: давайте, ребята, приходите к нам, мы вас выберем. Нет. Частные компании, те, которые уже поняли, что надо работать в условиях конкуренции, они сами создают общественное мнение на территории, которое необходимо им. Они ищут инициативные группы, они работают с ними, создают необходимость проведения общих собраний по выбору именно их управляющей организации, рассказывают о себе. Но это не навязывание сверху, это навязывание снизу, именно частными бизнесами. Есть, конечно, факты навязывания, да, например, есть, я не буду скрывать, идет жесткая конкуренция между государственными предприятиями и частными. И сегодня лично я воспринимаю как самого мощного конкурента частному бизнесу, это государство, это наши органы управления государственными предприятиями, бывшими государственными предприятиями. Да, ими управляют, их настраивают, учат работать, и у них в руках пока еще большой объем рынка. И это сложно частнику выйти. Да? У них есть дополнительное финансирование, есть система всяких льгот за счет бюджета. Но постепенно, если мы хотим идти к рынку, мы идем к нему, да, частные компании, они заставят государство уйти от этих скрытых схем финансирования, и государство должно отойти от управления жилищным фондом. Придет частный фонд.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Не везет нам сегодня, к сожалению. Ну, насколько вообще естественно то, что государство является главным конкурентом частных компаний?
Я думаю, что в любой стране существуют разные формы собственности. И вполне естественно, что это не хорошо и не плохо. Да? Давайте воспринимать это как есть. Значит, есть долгие годы существовали государственные монополии. Да? Сейчас есть государственные компании. Ну и слава богу. То есть, вот как считает компания «Дусман», значит, это, пожалуй, хорошо. Потому что это настоящая конкуренция. Да? То есть, вот любая монополия, да, это плохо. Вот. Если... Государственные компании привыкли только ругать, да? Значит, всего-навсего, то есть, значит, сменить, условно говоря, менеджеров, нанять профессиональных работников, все. И любая государственная компания может работать нормально, да? Скажем, в Москве, в городе Москве, да, работает большое количество там государственных компаний, да? И вместе с тем мы видим, в каком состоянии находится город Москва. Вот все. Вот ответ на вопрос.
Ну, Москва не показатель, на самом деле, потому что там гораздо больше средств выделяется на благоустройство, на обслуживание.
Вот
и
я как раз...
Люди платят столько же, на самом деле, не намного больше.
Ну, давайте мы влезем более глубоко в то, как финансируется жилищная система Москвы, и мы поймем, что там денег выделяется на жилищно-коммунальную систему значительно больше, чем в других регионах. Многие регионы сейчас отстают от Москвы и Санкт-Петербурга, и они вынуждены содержать жилищный фонд на те деньги, которые фактически платит население. Бюджеты многих городов нищие. Вот я был недавно в Иваново, разговаривал с главой администрации, с мэром города, и там на благоустройство, на асфальтирование дорог выделяется всего 4 миллиона рублей. У нас в городе такая сумма просто смешная. Кажется, да? У нас выделяется 200-300 миллионов рублей только в одном районе на благоустройство. Нам нельзя сравнивать сейчас жилищный фонд и жилищную систему Санкт-Петербурга, Москвы с другими регионами. Мы не равны.
То есть мы все-таки при всем при том, о чем мы сейчас говорили, о проблемах, намного впереди.
Мы намного впереди, да. Mm-hmm. У нас больше средств, у нас больше возможностей, и мы объективно впереди.
К сожалению, у нас там остается буквально 3 минуты. Я хотел бы такой вопрос задать вам. Наверное, небольшой процент пока, да, частных компаний на рынке работает. То есть, конечно, я имею в виду, если брать весь город, да, то конечно, там буквально какие-то... Это пока, в принципе, эксперимент. Ну, в принципе. Вот, по вашему мнению, прогноз, через сколько лет, какое время понадобится для того, чтобы ситуация как-то решилась в одну или в другую сторону? Я не говорю, в какую.
Знаете, если мы уйдем от схем непрозрачных, если будет понятно, сколько здесь денег работает, будут граждане платить столько, сколько необходимо по предложению, как записано в жилищном кодексе, по предложению управляющей компании, а государство обеспечит им социальную защиту, то мы к рынку придем буквально в течение полутора лет. Я так считаю. Конечно, не обойдется без каких-то шоковых, наверное, моментов, да, неприятных, но все наладится значительно быстро. Было бы желание власти. Пока я особого желания построить рынок, да, не урвав чего-то для себя, да, я так не вижу, да, есть желание чиновника. Ну,
я думаю, что вот фактически два года, да, значит, ну, где-то с 2004-го, даже, может быть, год, фактически вырабатываются правила игры настоящего рынка для частных управляющих компаний, да, поэтому я с Евгением, наверное, тоже соглашусь, да, я тоже думаю, что это полтора-два года, потому что фактически за год, мы вот все время забываем понятие времени, но выработаны правила игры, да, хорошие они, плохие, но правила игры, они вырабатываются.
Ну что ж, хотелось бы верить, конечно.
Да, единственная особенность в том, что правила игры выработаны на федеральном уровне, а на уровне субъектов существуют еще перегибы. Это во многих регионах существуют попытки как-то там урегулировать под себя.
Хорошо, ну пусть будет 5 лет даже. Я думаю, многие согласятся подождать даже такой срок, если все к этому времени наладится. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с председателем Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгением Пургиным и пресс-атташе ООО «Питер Дусман» Генрихом Кеном. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день, 5 апреля», которую представит Наталья Нестеренко.
Мой сегодняшний день.
Сегодня 5 апреля, среда. День актрисы и клоунессы Юлии Каманиной расписан, как всегда, заранее.
С утра я нянчусь с моими детьми, потом бегу на пробы. Монстра женщину, которая убила своего мужа из-за миллионов. Обычно мне такие роли предлагают в кино. Потом на репетицию, за кликухи. Репетиция 2-2,5 часа. Если очень сильно засидимся, 3. Больше, к сожалению, не можем позволить себе. Я играю бабу в белом. Это, наверное, самое интересное, что я играла в театре.
Приближается Всемирный день здоровья. Врач городского центра медицинской профилактики Анна Чернявская посвятит сегодняшний день подготовке нового проекта.
Сегодняшний день я буду занята монтированием выставки, которая посвящена Всемирному дню здоровья. Выставка плакатов и постеров, которые нам любезно предоставили студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии и художественного училища имени Рериха. Представлены плакаты по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. Все работы уже нами привезены, осталось только развесить и сформировать по темам и по гамме.
И Элла Полякова, председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», расскажет о своих планах на сегодняшний день.
С утра мне надо закончить работу над изданием 12-м «Защита прав призывника и военнослужащего». Книга очень востребована людьми, ждут люди, и поэтому мы с издателем уже завершаем работу. Кроме того, по инициативе студентов университета на филфаке мы будем с молодыми людьми обсуждать проблемы призыва, проблемы защиты законных прав молодых людей на здоровье, на образование, на семью, чьи права сейчас очень серьезно нарушаются. А в 5 часов, как всегда, у нас на разъезжей 9 соберутся люди. У нас будет школа прав человека «Защитим сыновей».
Это были Элла Полякова, председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», врач городского центра медицинской профилактики Анна Чернявская и актриса и клоунесса Юлия Каманина.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». 20-й угонщик, суд по делу Закариуса Мусауи, политико-экономические противоречия России и Казахстана, социальная и семейная жизнь у обезьян. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.